Всем привет, это «Холод», шоу «Ненавижу тебя» с вопросительным, что важно, знаком. Меня зовут Максим Заговора. Мы тут, как, наверное, все в курсе, специализируемся на спорах. Не только их ведем, но и следим, читаем. И как же часто мы наблюдаем, особенно в политических спорах, как в полемической топке буквально горят эти политические идентификации. Ты правый, значит, ты ультраправый популист, это тебя сейчас выбирают на европейских выборах. Ты левый, значит, ты левак-инфантил, поддерживаешь Хамас. Можно, наверное, сказать, что это просто вот такие полемические обзывательства. Но мне кажется, что за ними просматривается важный кризис политической идентификации, важный конфликт, и важно в этом конфликте разбираться. Едва ли мы сегодня этот конфликт закроем, но на какие-то вопросы, надеюсь, ответим. Мы будем спорить о том, в чем проблема современных левых. Мы будем спорить о современных левых. Представляю участников спора. Собственно, современных левых не любит. Юлия Латынина, журналист. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
И к левым себя причисляет Павел Кудюкин, диссидент, профсоюзный лидер, ну, левый политик. Можно же вас так называть, Павел?
Вполне. С 50-летним стажем.
Вот. Победителя в наших таких условно регламентированных дебатах определяете вы, дорогие зрители. Мы выходим в записи, но прямо сейчас в соцсетях «Холода» и во вкладке «Сообщество» в YouTube запускается голосование. Выбирайте ту позицию, которая вам ближе. В конце не мы подведем итоги, но итоги будут максимально наглядны. Мы договорились, что начинаем с позиции «про», с позиции симпатии к современным левым, и это позиция Павла Кудюкина. Павел, вам и слово. Потом Юлия Латынина будет вам отвечать.
Ну, начну с того, что исторически в самом определении левым не очень повезло. Мы же помним, что достаточно случайно появилось это разделение от рассадки депутатов во французской конституанте в 1789 году, когда слева от ведущего сели сторонники преобразований, сторонники Конституции, а справа сторонники сохранения абсолютистского старого режима. Вот. Но дело в том, что в европейских языках, не то, и в русском, и в романских языках, и в германских, слово «левый» имеет вообще-то довольно отрицательные коннотации. Ну, какая-то левая – это работа, сходить налево и так далее. А в романских языках вообще там, например, синистра – это не только левый, но и мрачный, зловещий и так далее. То есть что-то связанное вообще чуть ли не с нечистой силой. И это, наверное, сильно мешает. Вот. Но это так наполовину в шутку. А более серьезная проблема, что, конечно, в современном мире само понятие «левый» чрезвычайно запутано и невнятно. Потому что очень часто левыми называют, прежде всего, крайне, в общем-то, вызывающие отвращение режимы, связанные, ну, прежде всего, либо непосредственно с коммунистическими партиями, либо с силами, которые так или иначе ориентировались, скажем, пока существовал Советский Союз, на СССР, либо на Китай. Вот, и когда многие говорят: левый, ах, так ты за ГУЛАГ, ах, ты за насильственную коллективизацию и так далее, и так далее. Тут проблема в том, что очень часто происходит, ну, то, что Гегель называл иронией истории. Как бы политические силы, боровшиеся как бы за некие левые идеалы, приходя к власти, стремительно уходят направо, и эти изначальные идеалы просто уничтожают. Собственно, мы это наблюдали и в СССР, мы это наблюдали и в Китае, и во многих-многих других странах. Это вот сильно затрудняет нашу жизнь. Исторически левые, ну, собственно, менялось, потому что те же либералы, по крайней мере, первой половины XIX века, были, несомненно, левыми по отношению к консерваторам, которые либо защищали существующий там полуфеодальный строй, либо выступали за очень медленное и постепенное его преобразование. Ну, мы помним, скажем, Эдмунд Бёрк, один из основателей консерватизма, конечно, не защищал старый режим, но он выступал за очень аккуратное, постепенное его преобразование, как бы с сохранением определенных основ, И это тоже характеризует правых. То есть левые, в принципе, за что выступают левые, как мы их определим? Это придется как бы такими антиномиями работать. Вообще левые без правого не существуют, как и наоборот. Потому что вот это вот две... Понятно, что эта дихотомия может быть довольно примитивна. Одномерные характеристики вот по такой полинейной шкале, конечно, не полны. Вот, и здесь, наверное, нужно понимать, что при анализе и политических сил, и политических идеологий желательно переходить к каким-то более многомерным характеристикам, но, тем не менее, вот сохраняются эти определения левое-правое. Значит, левые – за защиту интересов трудящихся против интересов капитала. Левые – за прогрессизм против традиционализма, хотя здесь уже начинаются сложности. Левые – интернационалисты против национализма и империализма. Левые – за солидарность против эгоизма. Ну, можно называть еще целый ряд дихотомии, так, за свободу против угнетения, кстати. И вообще нужно сказать, что для левых, ну, нормальных левых, очень важно единство, что понимание, что свобода невозможна без социальной справедливости. Социальная справедливость невозможна без свободы. Она, если нет свободы, то стремительно справедливость теряется, возникают новые иерархии, как бы новые господствующие группы, опять-таки мы это неоднократно наблюдали в истории последних как минимум трех столетий. Вот. И, наконец, для левых важна ценность солидарности, потому что именно солидарность дает возможность совмещать свободу со справедливостью. Ну, вот, наверное, несколько таких общих тезисов для завязки дискуссии.
Спасибо. Мне кажется, да, начало положено. Юлия, вам слово. Неужели вы против солидарности? Неужели вы против свобод?
Да, вот это называется «за все хорошее против всего плохого». Прям вот так это описание мне, конечно, напомнило знаменитую историю про то, как в Советском Союзе рассказывают учительница ученику, что тут в Советском Союзе самые лучшие школы, в Советском Союзе самое лучшее мороженое, в Советском Союзе самые лучшие учителя. И девочка плачет, он спрашивает, что такое? Хочу в Советский Союз. Да, вот девочка хочет в Советский Союз, все это послышит. Значит, смотрите, во-первых, я как раз тоже считаю, что в обществе должны быть представлены самые разные точки зрения. В свое время об этом прекрасно писал Никола Макиавелли в размышлениях на первую декаду Тита Ливия, когда он как раз начинает с того, что вот все говорят, что в Римской Республике был ужас, что такое, что вот это один дрался с другим, ну, чуть что не то народу, народ устраивал какую-то колотушку. А на самом деле, совершенно справедливо говорит Макиавелли, это и являлось силой Римской Республики. То есть вот богатство и разнообразие дискуссий и является силой общества, здорового общества. И как раз одна из самых больших моих претензий, при том, что я, мне было бы очень неприятно видеть общество совсем без левых, я вижу, что современные левые, да, понятно, что это широкий принцип, но практика современного левого движения от того, что мы видим в американских университетах, до того, что мы видим в CNN, Washington Post и так далее, это как раз это многообразие запретить и отменить, и солидарность насадить общим путем. Второе, что мне очень удивило у Павла, когда он сказал, что левые современные, значит, прежде всего, что такое, с моей точки зрения, современные левые? Первое, как и прежние левые, это люди, которые отстаивают перераспределение денег, заработанных кем-то, в пользу несчастных, вечных, недостаточных и так далее. А Как сказала Маргарет Тэтчер, тут проблема с распределением чужих денег заключается в том, что чужие деньги всегда рано или поздно кончаются. А существенная разница заключается в том, что если в XIX веке, когда там Карл Маркс писал, что вот есть нехорошие капиталисты, которые наживаются, и есть рабочие, у которых все отбирают, это было правдой, то сейчас в развитом обществе это просто неправда. И деньги перераспределяются не от трудящих, не от капиталистов к трудящимся, вот защита пар трудящихся, сказал Павел. Вот я как-то очень мало вижу трудящихся, даже просто людей, которые имеют работу и там трудятся на заводе, и которые голосуют в пользу левых. По той простой причине, что у них от перераспределяют ну, как минимум 50% их зарплаты и перераспределяют не в пользу трудящихся, а перераспределяют в пользу людей, которые занимаются там, борьбой за гендерное равноправие, борьбой с сексуальной, там, борьбой с расовой дискриминацией, в пользу мигрантов, которые сидят на пособиях и, скажем так, и про которых нам говорят, что вот они являются cultural enrichment и приносят diversity. И существуют обоснованные вопросы насчет этого diversity. И все эти вопросы, поскольку они ну, совершенно естественные, нам запрещается задавать, и очень характерно для современных левых, это как раз культура отмены, в том числе культура отмены здравого смысла. Когда любой человек, который задает вопрос, например, а скажите, а вот действительно ли стоит тратить такое гигантское количество денег на борьбу с якобы, значит, с якобы угрожающим человечеству глобальным потеплением? Может быть, эти деньги, там, скажем, не стоит тратить на то, чтобы продолжала существовать глобальная бюрократия, а может быть, просто там мусор убрать? Или оставить их тем самым трудящимся, которых их заработали. На такого человека немедленно начинают кричать, что он фашист, нацист, и если человек говорит после того, как очередной исламист устроил теракт, если человек говорит, слушайте, давайте все-таки почитаем Коран и посмотрим, что там с Кораном не так, и стоит ли пускать в Европу такое большое количество людей, которые просто открыто говорят в своих проповедях, что вы неверные. Когда нас станет много, мы возьмем власть и либо убьем вас, либо превратим вас в химию. И тут же ему говорят, ты исламофоб, и его отменяют. Значит, вот эти две, при том, как я уже сказала, что как раз свобода и разнообразие мне очень нравится. Разнообразие мне нравится гораздо больше солидарности. Солидарность у нас, знаете ли, была в Советском Союзе, мы ее хлебнули полной ложкой. А мне не нравятся две вот эти вещи. Первое – это перераспределение чужих денег. Причем, еще раз повторяю, в настоящий момент это деньги заработанные людьми, которые заработали эти деньги, в пользу людей, которые их не заработали. Второе – создание в результате этой политики гигантских классов и сословий людей, которым объясняют, что их обидели и им все должны. И эти люди, на самом деле, мне их безумно жалко, потому что какой-нибудь мигрант, допустим, из Африки или из Азии, который раньше приезжал и делал карьеру и встраивался в европейскую цивилизацию, теперь ему объясняют, что работать он не должен, но вот это пособие на джихад, и ему все должны. И третье – это запрет обсуждать эти вопросы публично и немедленное клеймение человека, который все это обсуждает, alt-right или он нацист, потому что, в общем, если посмотреть, что с точки зрения наиболее таких левых ортодоксальных людей правые фашисты, то выясняется, что ты должен быть, я не знаю, за перемену пола с 2 лет, ты должен после каждого теракта принимать участие в демонстрации против исламофобии, ты должен кричать «Палестина from the river to the sea», а если ты это не... и «Quest for Palestine», а если ты все это не делаешь, то ты уже фашист. То есть, как-то, понимаете, сильно смещен спектр. Вот это, собственно, моя главная претензия. Все-таки мне кажется, что вот в Советском Союзе мы эту левую идею хлебнули сполна. мы построили то, вот то, что сказал Павел, да, права трудящихся, интернационализм, солидарность, свобода против угнетения. А вот все это было построено. И, мягко говоря, лучше бы этого не строили. И мне кажется, что в стране с нашей историей снова рассказывать про права трудящихся, про интернационализм, про солидарность, особенно про свободу против угнетения, ну, это как-то, значит, снова складывать 2×2=4 и надеяться, что получится 17.
Во-первых, про Советский Союз. Вот уж чего там не было. Там не было свободы, там не было прав трудящихся, и уж меньше всего там было солидарности.
Так и я об этом.
Вообще, современный мир знает очень мало столь атомизированных обществ, которым было, каким было советское общество и унаследовавшее эту атомизацию постсоветское. Действительно, как раз одна из проблем современного российского общества – это крайне низкий уровень солидарности, как бы, и господство, ну, того, что называется социал-дарвинизмом. Каждый выживает в одиночку, а если не можешь выжить, то так тебе и надо. Вот. Это, кстати, результат как раз господства правых идей и правых ценностей в современном российском обществе. Вообще многое из того, о чем говорила Юлия, извините, Юлия, это напоминает мне вполне официозную, официальную пропаганду в современной России. Как бы, к сожалению, вот это так. Но это понятно. Правые, они вообще смыкаются во всех странах. Вот, крайне правый российский режим вызывает сочувствие очень многих крайне правых в Европе и в Соединенных Штатах Америки. И, в свою очередь, считает тех своими союзниками. Еще раз, как бы считать именно общество советского типа примером реализованной левизны, я еще раз говорю, это скорее такой парадокс исторический, либо ирония мирового разума, как, когда люди, начинавшие с этих идей, очень быстро в практике приходят к их отрицанию. Потому что получается совсем не то, что... Но это вина не идей как таковых, а скорее методов, неверных, ложных методов их реализации. А то, что советское общество вовсе их не придерживалось и отрицало, ну, очень характерно. В апреле 1982 года, значит, на второй день после нашего ареста, Андропов, докладывая на Политбюро как бы о начале нашего дела, значит, произнес замечательную фразу. Фадин и Кудюкин выступают за замену советского общественного и политического строя демократическим социализмом в интересах всех трудящихся. Оказывается, в обществе, называвшем себя социалистическим, бороться за демократический социализм было преступлением, да, грозившим, так сказать, от 2 до 7 лет заключения плюс от года до 5 ссылки. Насчет перераспределения. Ну, прежде всего, начнем с того, что все-таки никто не отменял того, что прибыль появляется из того, что рабочие, вообще наемные работники работают и производят не только необходимый продукт, который идет в их заработную плату, но и прибавочный продукт, который и образует прибыль. А то, что да, в современных капиталистических обществах, несмотря на существование прогрессивной шкалы налогообложения доходов, получается, что куда больший вес налогов приходится именно на трудящихся, а вовсе не на капитал. Вот такой парадокс некоторый. То есть сначала работники производят прибыль, а потом еще именно их зарплата является весьма существенной частью того, что отнимается в налогах. Собственно, мы даже сейчас, вот в планируемой налоговой реформе в России, видим очень интересную вещь, что та прогрессия, которая предложена в законопроекте, она бьет скорее по просто высокооплачиваемым наемным работникам, а вовсе не по представителям капитала. Тем более, что, скажем, доходы на дивиденды вообще исключены из прогрессивной шкалы. Это тоже, так сказать, довольно интересный факт. Касательно таких вещей, как то, что защита меньшинств, ну, вообще это нормально, особенно если не мифологизировать вот это там, что чуть ли не все там мигранты сидят на пособиях. Ну, я думаю, что на пособии даже относительно щедрым сидеть не очень весело. И, в общем, да, мы знаем, что пособия могут создавать ловушки бедности, и это то, что нужно, с чем нужно бороться и в разумной социальной политике, и стремиться, чтобы люди не задерживались. Вот в этой ситуации получателей пособия все-таки переходили к нормальному зарабатыванию. Но это тоже требует усилий. Проще, на самом деле, идти по линии меньшего сопротивления. Да, как бы махнуть рукой, вот мы платим как бы пособие людям, ну и пускай они как хотят, так и вертятся. То есть это обратная сторона, на самом деле, того социал-дарвинизма, о котором я упоминал. Вот. И да, есть крайности в том, что касается вот этой cancel culture, когда, в общем, культуре предъявляются совершенно необоснованные претензии, ну, типа того, что там, не знаю, Пушкин виноват в Буче. Ну, ясно, что это вообще-то бред. Лок, нехороший человек, был рабовладельцем и работорговцем, или там отцы-основатели США, поэтому вот тоже мы должны их отменить, памятники сбросить куда-нибудь, переплавить и так далее. Да, как бы это довольно глупые крайности. Вот. Относительно там Хамаса, Палестины, вот тут тоже передергивание идет со стороны правых. То есть любая критика правительства Израиля объявляется антисемитизмом. Любые упоминания о том, что вообще палестинцы тоже люди, у них есть права, в том числе и определенные резолюциями ООН право на собственное государство, объявляется поддержкой террористов. Да, Хамас – это террористы, это как бы организация как бы крайне исламистская по своей идеологии и террористическая по методам действия, но поддержка права палестинцев на собственное государство в тех границах, которые определены, опять-таки, ООН, это неравнозначно поддержке вот этого крайне правого, опять-таки, терроризма. Вообще любой религиозный фундаментализм как бы связан именно с крайне правой политикой, с крайне правыми идеями. И тут вопрос в том, что, опять-таки, мы говорим очень часто про исламский терроризм. Да, это вполне реальный факт, но бывает, извините, терроризм фундаменталистский, христианский. Вот, по крайней мере, вот как раз недавно один товарищ про Екатеринбург писал, что много говорят про исламских террористов, но единственный реальный террористический акт в Екатеринбурге был совершен каким-то там полубезумным православным, которому не понравилась демонстрация в кинотеатре фильма «Матильда», и который врезался в фойе кинотеатра на автомобиле, набитом канистрами с бензином и газовыми баллонами. То, что какая-то часть левых не любит вот этих вот болезненных вопросов, да, это не украшает левых. Да, обсуждать надо, потому что есть реальные проблемы. И от того, что мы будем говорить, ах, этого не... и их нельзя обсуждать, они никуда не исчезнут. И более того, они будут усугубляться, потому что если мы о чем-то не говорим, мы закрываем себе путь к решению не надуманных, а вполне реальных проблем. Проблема, скажем, интеграции выходцев из других стран в наших обществах. Ну, для России как бы это по-другому выглядит, потому что наши мигранты не сидят на пособиях. Они скорее являются сверхэксплуатируемой частью трудящихся. Вот, ну, как бы в Западной Европе несколько иная ситуация. Но да, как бы проблема, скажем, то, что мультикультурализм не означает, что люди вообще должны уважать прежде всего права человека, независимо от того, что если в ваших национальных культурах такого понятия даже нету. Вот, да, но с этим надо работать. Но, конечно, для этого, опять-таки, нужно не замалчивать проблемы, о них нужно говорить. Слабым, да, нужно помогать решать их проблемы. Но это, в общем, естественно. Кстати говоря, так же, как проблема налогообложения. Вот в свое время, еще когда я работал в высшей школе экономики, у нас там был курс, читавшийся сотрудником Мирбанка, по социальной политике. Там был хороший вопрос поставлен. А почему вообще социальная политика нужна? А потому что каждый человек может неожиданно оказаться в той ситуации, когда ему нужна окажется поддержка от общества. Вот. И отсюда интерес каждого, там, скажем, да, платить налоги, потому что в конечном, ну, помимо того, что социальная политика еще просто смягчает социальные противоречия, и тем, кто платит налоги, в том числе и совсем богатым, как бы уменьшает риск, что возникнет нечто похожее, не знаю, на российскую революцию с ее последствиями, и как бы снижает социальные риски. И в этом отношении левые, говорю, даже при тех крайностях, которые вот мы время от времени наблюдаем, в общем, крайне необходимая сила в обществе, снижающая степень социальной напряженности, как бы повышающая уровень все-таки и солидарности. Да, иногда она носит отчасти принудительный характер, та же налоговая система – это своего рода принудительная солидарность, не лучшая форма солидарности. Вот, но вместе с тем, да, необходимое, никуда не деться.
Я, если можно, начну с удивительного тезиса, что, оказывается, я, ну, а также, вероятно, Людвиг фон Мизес, Айн Рэнд, Адам Смит и так далее, озвучиваем официальную путинскую пропаганду. Это подлинный тезис. Это действительно очень хороший способ такой вот полемики левых еще со времен коммунистов, потому что еще со времен коммунистов, а вот они рекомендовали всех, кто против них, приравнивать к фашистам. А в этом смысле я еще раз повторяю, что не обязательно быть официальным путинским пропагандистом, чтобы не быть левым. Вот Людвиг фон Мизес не был официальным путинским пропагандистом, это несколько раньше. И это, конечно, ну, аргумент, скажем так, ниже пояса. А второе. Вот я услышала удивительную, ну, вечную тему, что, оказывается, в СССР было построено не левое общество, а какое-то другое. И понимаете, в чем дело? Вот каждый раз, это опять же как анекдот, помните про ту самую человека, который хочет с саратовского завода вынести коляску, детскую собрать, а как он не собирает детскую коляску, у него все время получается автомат. А вот люди чистые левые строили СССР, построили ГУЛАГ. Потом они строили Китай, социализм в Китае, построили ГУЛАГ. Потом они строили социализм во Вьетнаме, в Камбодже, построили ГУЛАГ. А потом Мадуро строил социализм в Венесуэле. Тоже получилось что-то нехорошее. Но каждый раз там говорят: слушайте, как раби, у нас еще столько идей. Давайте мы попробуем еще. Это все были не настоящие левые. Но, может быть, тут есть какой-то дефект в конструкции, потому что, с моей точки зрения, опять же, извините, что я цитирую Макиавелли, а человек плох по природе. И любое общество, которое строится, если оно хорошо должно быть устроено, оно должно это учитывать. Оно должно быть как арка, в которой за счет того, что каждый кирпич стремится вниз, вся арка идет вверх. А если вы начнете с того, что мы тут устроим всеобщую справедливость, то мы неоднократно видели, как это получается. А третья важная вещь. Вот Павел сказал, что слабым надо помогать. Я с этим полностью согласна. Мой тезис в другом. Слабым надо помогать, их не надо делать. Не надо создавать такие общественные условия, а именно этим занимаются современные левые, чтобы человеку было невыгодно быть сильным, невыгодно было быть успешным, а выгодно было быть жертвой, выгодно было говорить, что тебя обидели. Я не знаю, за кого сейчас голосуют мифические трудящиеся. Мифические трудящиеся в основном голосуют за Трампа и Мари Ле Пен. Потому что мы знаем, за кого кто голосует за левые партии. Это легко можно проследить. И я просто приведу к вопросу о том, как перераспределяется доход в современном обществе. Напомню, что 20% британцев, которые зарабатывают свыше 80 тысяч фунтов стерлингов в год, в конечном итоге после перераспределения получают 60 тысяч. А нижние 20% британцев, которые зарабатывают меньше 5 тысяч фунтов стерлингов в год, после распределения получают 20 тысяч. Еще раз, это не перераспределение от капиталистов, которые нажрались крови народа, это перераспределение именно от работающих людей в пользу тех, кого специально сделали неработающими. И вот это, собственно, самая главная моя проблема, потому что, как бы вам сказать, вот когда тут говорилось об интеграции, так я как раз за интеграцию и за мигрантов. Мигрант – это ценнейшая часть общества. Мы видим, вся Америка построена из мигрантов. Но представляете, вот, допустим, итальянцы приезжали бы в Америку, и им говорили: ребята, вы особенные. Вы, во-первых, мы не дадим вам работать, мы вас посадим на пособие. Во-вторых, у вас совершенно особая культура, культура чести. Вы католики, вы не протестанты. И создавали бы из них анклавы, в результате которых итальянцы бы не работали, не встраивались бы в культуру, а зато считали, что им все должны и их все обижают. А что касается это самое, то, что вот оказывается вот в Екатеринбурге, я с удивлением услышала, вы знаете, я не христианка, я атеист. Но должна так же, как и Аян Херсиалис, сказать, что я последнее время... Ну вот я впервые услышала о христианине, который где-то взорвался. Ну, это такая удивительная, честно говоря, для меня новость, что в современном мире теракты в основном то ли совершаются христианами, то ли тоже надо учесть, что они совершаются христианами. Да, я тоже могу привести примеры где-нибудь в... Африке армию освобождения Господня, которая заворачивает кусочки детей в листочки из Библии, но в Европе и даже в России, даже несмотря на вот это православное скрипоносное, что Путин поощряет, и всякие мужские государства Позднякова, мы все-таки, извините, ну вот не надо... Ну, как бы сказать, не надо переворачивать статистику. Но можно посмотреть, кто взрывается, и количество правых, которые устраивают какие-то теракты, как Тимоти Макви, оно, ну, мягко говоря, исчезающе мало. Не знала, что 11 сентября и 7 октября в Израиле устроили то ли христиане, то ли буддисты. Ну и, собственно говоря, последнее по поводу Палестины. Вот когда я все это слушаю, я... Мне кажется, что вот это удивительно, что вместо того, чтобы защищать то, что на самом деле защищают современные левые, каждый раз да, нам делают шлаг в сторону и говорят: нет, на самом деле мы это не защищаем. А вот я не знаю, честно, вот просто реально не знаю правых, которые не признают прям право палестинцев на существование. Но я знаю очень много левых, которые кричат по поводу Израиля «From the river to the sea». Это абсолютно геноцидный лозунг. Я, кстати, не видела другого. Вот на всех этих демонстрациях после 7 октября, может быть, меня поправят, может, я каким-то таким глазом не так смотрела, но я просто реально не видела ни одного человека, который поднял табличку и сказал: я требую там создания палестинского государства. Сейчас даже не будем это обсуждать, но вот тут просто, чтобы был Израиль рядом и чтобы была Палестина рядом. Они все носят табличку «From the river to the sea». Они иногда не знают, какая рива и какой си, какое море и какая река, но реально они носят табличку, согласно которой каждый израильтянин должен быть вырезан, и все государство Израиль должно быть уничтожено. И именно так расшифровывается этот лозунг в многочисленных пропагандистских передачах и тезисах, которыми жители сектора Газа пичкают с 3 лет в школах, создаваемых на деньги ООН и УНРВА. И последнее, наверное, что я хочу сказать в связи с этим. Левые в современном мире очень успешно притворяются, да, как бы протестующими. Они за все хорошее против всего плохого. Они против глобального потепления, против капиталистов, за свободу, за деколонизацию и так далее. Но если вы посмотрите, то окажется, что все ведущие политики Запада как раз левые. И они побеждают на выборах, вот стоит там правым побеждать, надо, ну так, что Грету Тунберг слушают, принимают в ООН, а что ООН, собственно, является гнездом финансирования палестинских террористов, что борьба против глобального потепления – это мейнстрим. То есть это абсолютно как Хунвейбин. люди, которые притворяются, что они идут против истеблишмента, но на самом деле на современном Западе левые и есть истеблишмент. А они используют как бы, ну, совсем таких уже откровенных отморозков где-нибудь в Твиттере, чтобы кого-нибудь законселить, или где-нибудь там вот в университете, когда они бегают с этими демонстрациями и кричат «Палестина от реки и до моря». Но реальный истеблишмент, вот то, что называется, например, в Америке Deep State, не говоря уже о Европе Deep State, и не говоря уже об ООН, это все абсолютно левые. Это люди, которые, идея которых занимается перераспределением денег. Просто в отличие действительно от Советского Союза, они понимают, что нельзя просто корову резать, надо корову позволить ей существовать. Надо капитализм, предприятие позволить ей существовать. Но надо со всех сторон объяснять им, как они ужасно виноваты перед всеми, перед женщинами, перед трансгендерами, перед бедными мусульманами, перед и так далее, и так далее. И тогда эти капиталисты будут сами делиться, и тогда вот вся эта перераспределительная машина будет работать, а всех, кто будет против, законсилит.
Извините, Юль, вы немножко передернули, потому что я не говорю, что вы и вам подобные излагают путинскую пропаганду. Я просто говорю, что тезисы...
Это тезисы путинской пропаганды.
Тезисы совпадают. Вот о чем я говорил. Тезисы совпадают. Это логично, да.
А ничего, что они совпадают с тезисами Айн Рэнд? Или Людвига фон Мизеса?
Да, кстати, вот Адама Смита в эту кампанию зря включили. Ну, вообще-то и Айн Рэнд, и Мизес очень правые мыслители.
Нет, я просто потому, что они не выражают путинскую пропаганду.
Не, я не говорю выражают, я говорю совпадают. Вот давайте как бы точно.
Мы прекрасно понимаем, что вы имеете в виду. Это вот как конкретный случай пропаганды.
Вот толковать, что имеет в виду человек, когда он четко говорит слово, произносит, это тоже не очень корректный метод полемики.
В любом случае, как бы там ни было, первый раунд мы отводим всегда на выражение оппозиции. Позиции предельно понятные. Предлагаю перейти уже к раунду второму, в котором Юлия и Павел смогут задать друг другу вопросы, а может быть просто воспользоваться формой вопроса для выражения своих аргументов. Так тоже бывает. Если мы начали с Павла, наверное, логично и продолжить.
Павел, начинаем.
Есть у вас вопрос для Юлии? Что у нее спросить? Или поддеть вопросом?
Настолько понятная позиция, что в общем-то даже она как-то и вопросов особых не вызывает.
Это тоже ход. Юлия.
Ну, я бы хотела уточнить, действительно, сколько христиан и буддистов, а также атеистов взорвалось в процентном соотношении с исламистами?
Ну, как бы процент я не знаю. Да, в последние десятилетия основные террористические акты, ну, скажем так, на глобальном севере совершают в основном исламисты. Вот, кстати, оговорка про глобальный север тоже важна, поскольку вот это вот явный недостаток того, что мы слишком часто смотрим очень узко, не учитывая, что современный мир к северу не сводится. А вот на юге там гораздо все сложнее. Там и буддисты есть, совершающие террористические акты, и христиане. Ну, там вообще все как бы гораздо сложнее и не столь благостно, как на севере. Так что, ну, если вас устроит этот ответ.
Ну, пожалуй, единственный вопрос тогда, который я задам. Вот вы говорите, что вы построите общество, в котором вот все будет это справедливо, честно, солидарность. Очень меня пугает это слово «солидарность». Давайте лучше, наоборот, в обществе будет разнообразие мнений. Как вы гарантируете, что оно будет отличаться от предыдущих попыток устройства социалистического общества, которое мы с вами от Мао Цзэдуна до Венесуэлы, которые мы разбирали?
Ну, я думаю, прежде всего, что, в общем-то, не надо ничего строить. Нужно скорее выращивать, опираясь на реальные тенденции в современном обществе, как бы продвигаясь постепенно. Вообще, кстати, тоже очень интересно, что крайне правые очень любят забывать о том, что левые – это не только коммунисты. Вот. Мы прекрасно знаем опыт европейской социал-демократии, которая существенно продвинула европейские общества вот к большей справедливости, к большему уровню солидарности, да, в общем-то, и к большей свободе, особенно если взять Скандинавию, вот, не превращая свое общество в ГУЛАГ и прочие прелести. Здесь вот эта вот неверна постылка, что левые обязательно хотят строить как бы насильственно по единому проекту. Для современных левых, по крайней мере, для демократических левых, скорее свойственно то, что Поппер называл пошаговой социальной инженерией, то есть когда мы делаем шаг и проверяем, к чему он привел, не порождает ли он последствий, противоположных тому, чего мы хотели, и как бы следующий шаг корректируем с учетом вот этого.
Смотрите, вот пошаговая социальная инженерия в Европе привела к тому, что Европа, которая в начале 20 века просто переживала период суперской экспансии, это было место, где были сосредоточены все изобретения, все университеты. Это было место, которое колонизовало весь мир. Сейчас эта пошаговая социальная инженерия привела к тому, что это Ближний Восток и Азия с точки зрения миграционной колонизуют Европу, привела к значительному уменьшению свободы слова в пользу вот этой вот самой, в пользу запрета хейт-спича, потому что под хейт-спичем очень разные вещи именно называются. И я не сомневаюсь, что существует настоящий хейт-спич, но дело в том, что как только вы будете запрещать хейт-спич, то весь вопрос, кто будет определять, что такое хейт-спич. И мы видим существенное снижение, во-первых, уровня Европы во всем остальном мире. Мы видим существенную нетолерантность внутри Европы именно со стороны левых. Мы видим, что, ну, скажем, причем мы видим очень большую толерантность к нетолерантным разным практикам, например, как я уже сказала, к тем же самым исламистским имамам, которые открыто рассказывают, что вот сейчас мы вас или перережем, или в Дхиме обратим. И нам говорят, не-не-не, этого не надо замечать, этого неправильно, и людей этих высылать ни в коем случае не надо. А вот, соответственно, у меня вопрос. Вот как вы гарантируете, что это ваша пошаговая социальная инженерия, вместо того, чтобы просто помогать слабым, чего я абсолютно поддерживаю, потому что слабым надо помогать, будет создавать слабых и обиженных и превращать, и большинство общества превращать в людей, которые считают, что им политики чего-то должны, что им богатые чего-то должны, все богатые люди нехорошие, что все образованные люди нехорошие. И если я неудачник и лузер, это не то, что я должен что-то сделать, а это вот меня должны что-то за это дать.
Ну, начну с того, что как бы там относительное опускание Европы связано скорее с тем, что другие части мира поднимаются, и это нормально. Не может там сохраняться один и тот же гегемон в мире. Да, когда-то таким гегемоном была Европа, сейчас как бы потом стали Соединенные Штаты Америки, сейчас идет очередной период роста, судя по всему, новых гегемонов, прежде всего Китая, как бы, да, это может порождать не самые нравящиеся нам последствия. Вот. По поводу создания слабых, ну, по-моему, вы все-таки скорее рисуете некую карикатуру. Да, как бы еще раз говорю, что у современной социальной политики есть свои издержки, есть проблемы ловушек бедности, есть проблемы потомственного, действительно, сидения на пособиях. Это есть. Но масштабы этого существенно меньше, чем это изображают правые, которые просто на основании вот, перегибов в этой политике пытаются, по сути дела, отрицать ее вообще. Кстати, пример, который вы приводили с Великобританией, вот то самое, когда вместо того, чтобы перераспределять от как бы капитала, да, как бы перераспределяют от более высокооплачиваемых наемных же работников в пользу менее высокооплачиваемых. Вы, кстати, сказали о доходах, а не о пособиях, вот когда говорили менее 5000 фунтов стерлингов. Да, есть низкооплачиваемые, но они тоже работают. И, я говорю, и, кстати говоря, в той же Западной Европе большая часть мигрантов рано или поздно находят работу и начинают работать. То есть вот эта картина, что демигранты там приезжают и все, и исключительно сидят на пособиях, ну, она просто не соответствует действительности. Так что, да, просто-напросто надо смотреть на последствия тех или иных политических решений. Если мы видим, что эти последствия являются негативны, да, надо корректировать политику, и здесь как бы никакого противоречия с левыми взглядами нету.
Спасибо. Ну что, позволите мне включиться в эту дискуссию и задать несколько вопросов и вам, Павел, и вам, Юлия.
Конечно.
Разумеется.
Павел, я, если можно, начну с вас и, собственно, с вашего последнего тезиса и как бы продолжу ваш спор с Юлией об удачных и неудачных примерах. Простите, но у меня есть ощущение, что левые несколько присваивают себе успехи Северной Европы и Скандинавии, потому что то, чего они достигли... Это же достигалось не под левым флагом, а любая политическая ориентация, ну, она как бы начинается с собственной идентификации. Мы заявляем, что мы левые, у нас левый путь, социализм, коммунизм, неважно, и вот к чему мы пришли. А Швеция, Дания, Норвегия никогда не заявляли о себе, как о, там, их правительства не заявляли о себе, как о левых правительствах. А есть ли действительно удачные примеры левых, которые декларировали, что мы левые, мы строим, и вот результат наших действий?
Ну, во-первых, кто вам сказал, что никакие правительства в скандинавских странах не заявляли себя как левые? В Норвегии, рабочая партия Норвегии довольно долго находилась у власти, она вполне себя заявляла как левая, даже некоторое время в Коминтерн входила, между прочим. Шведские социал-демократы, впервые придя в начале 30-х годов к власти, тоже, в общем-то, себя определяли как левая партия, социал-демократическая рабочая партия Швеции. И лозунг Швеции как общего дома, под которым проводилась политика СДРПШ, в общем, лозунг вполне левый. То общий дом, то есть общий дом с большим равенством, с равенством возможностей, наверное, прежде всего. Кстати, очень интересно, что именно социал-демократы реализовывали вот этот, в общем-то, либеральный по происхождению лозунг. Так что нет, я бы не стал отрицать вот этого простого факта, что все-таки социал-демократы – это левая сила. И они как бы своей левизны в тех же скандинавских странах, в той же Германии, где социал-демократы входили в правительство с 1968 года, сначала в качестве младшего партнера большой коалиции, потом в качестве старшего партнера малой коалиции, потом в разных комбинациях. Во Франции, начиная, ну, там сейчас оставляя за кадром Четвертую республику, где социалисты довольно часто входили в правительство, но в Пятой республике после победы Миттерана в 1971 году на выборах как бы... Это вполне левое правительство. Оно так и называлось – левое правительство. И, как видим, никаких особых катастроф во Франции не происходило. Ну, кстати говоря, вот считать там чуть ли не все крупные политические фигуры современности левыми – это вообще очень странное представление. То есть, действительно, это какое-то очень размытое представление о том, что есть левизна. То есть считать Макрона или Байдена левыми, ну, в общем, довольно странно, мне кажется.
Ну, то есть ваш ответ на вопрос, все-таки мы приводим в пример Северную Европу и Скандинавию.
Ну, да, Северная Европа как регион мира, где ну, ближе всего продвинулись или дальше всего продвинулись вот в реализации тех самых базовых левых ценностей. Именно в реальности, не в декларациях.
Тогда небольшое уточнение. Все-таки как бы борьба за власть и участие в политике – это не обладание властью и как бы присваивание политики. Правильно ли я понимаю, что ваша вера в левые силы, она заключается в том, что левые должны конкурировать с правыми за власть, вступать в коалицию, но не обладать полнотой власти, как это было в тех самых, ну как бы как это происходит в тех самых неудачных примерах, которые приводила и Юлия, ну и нам все известны.
Власть разлагает абсолютно. Напомню эту старую истину. Да, монополии на власть не должно быть. политическая система должна быть конкурентной, чтобы быть эффективной.
Важно добавить к тому, что сказал Павел, и как раз я тоже вздрогнула от вашего вопроса, и в данном случае я хочу абсолютно согласиться с Павлом, потому что, конечно, шведское, норвежские правительства, датские очень часто именно идентифицировали себя как левых, более того, просто шведский социализм – это известное выражение. И вообще напомню, что левые в Европе партии были очень широко представлены не просто где-то в парламентах, они были просто непосредственно управляли, ну, тот же самый Народный фронт с 1936 года и далее. Мы вообще очень недооцениваем, например, те вещи, что, скажем, там, коммунисты в Чехословакии просто пришли, практически даже Сталину не пришлось устраивать переворот. Финляндию он тоже на то же самое надеялся. И вообще, да, есть большая разница между коммунистами и социалистами, но если в свое время Сталин не велел коммунистам поссориться с социалистами, то он бы просто овладел Европой изнутри, потому что, ну, таково условие функционирования всеобщего избирательного права. Бедных всегда больше, чем богатых. Но почему, собственно, пример Швеции так интересен и важен? Потому что он напоминает нам о главной проблеме всякого общества, которое построено на вот этих левых идеалах. Она называется проблема читера, проблема мошенника. Потому что вообще самая действительно идеальная стратегия оптимального выживания – вот по Ричарду Докинсу, вот Ричард Докинс, известнейший биолог, исследует такую штуку, которая называется оптимальная стратегия выживания. Как тот или иной биологический вид должен себя вести, чтобы он наиболее размножился. И, конечно, взаимная кооперация и взаимная помощь – это просто абсолютно оптимальная стратегия выживания для того, чтобы этот вид размножился. Но с одной маленькой поправкой. Да, грубо говоря, я просто можно приведу просто на примере птиц. Вот есть две птицы, и они не могут себе хохолок почесать. И, соответственно, вот две птицы договариваются или не договариваются, да, одна птица, я чешу хохолок тебе, ты чешешь хохолок мне. И взаимно кооперируя друг с другом, они получают гораздо лучшие жизненные условия, которые позволяют им размножиться. Но все это происходит до того, пока все птицы друг другу чешут хохолок, и тут появляется читер, которому все чешут хохолок, а он никому хохолок не чешет. И он сразу получает новое жизненное преимущество, потому что и его популяция начинает развиваться. И вот Швеция – это прекрасный пример гомогенного общества, где были очень высоки вот эти нравственные человеческие ценности, пока оно состояло из шведов. Рано или поздно завелись читеры, и это, собственно, самое главное, что мы видим в современной левой Европе, что вот, собственно, с того момента, когда Европа стала левой и левые партии стали приходить к власти, она ощутимо стала социально проседать. И нет, не только за счет развития Индии и Китая, хотя это, конечно, есть, но и за счет создания прямо непосредственно в Европе вот тех самых больших популяций читеров, которым говорят, что им все должны. В результате, вы говорите, это не привело к проблемам в Европе. Так я могу вам привести самый простой пример. Я приезжаю в город Лион, и мне показывают замечательные ткацкие мастерские в Лионе, и рассказывают, как вот лионские ткачи в 1836 и так далее, сколько они выставали за свои права, и, наконец, они все эти права получили. Я говорю, супер, а где же сейчас ткачи? И говорят, в Китае. Ну, то есть права-то получили. Но конкуренции лионские ткачи с китайскими не выдерживают. И это, собственно, и есть главная проблема левой идеи. Как только у вас заводятся читеры, и они ее... То есть у нас есть старые советские ситуации, когда просто строили ГУЛАГ. И, ну, понятно, что из этого просто плохо происходило. И у нас есть новые левые, новые победившие левые. Я настаиваю на том, что, конечно, современный истеблишмент, ну, это как раз те люди, которые в 1968 году были на баррикадах. И они специально плодят читеров, чтобы они за них голосовали.
Да, наверное, я в самом начале неудачно выразился. Я просто имел в виду действительно, ну, как бы, левую абсолютную власть, а не участие левых в политике. Но в любом случае, как бы, рад, что мое невежество позволило высказаться и Павлу, и Юлии. Юлия, вопрос к вам. Вы как-то, как само собой разумеющееся, произносите «человек плох по своей природе», и Павел вам не возражает. Позвольте тогда уж мне уточнить. А... исходя из чего, во-первых, вы делаете этот вывод, а во-вторых, что нам делать с этим выводом дальше? Потому что если мы принимаем, ну, как бы, то, что человек злой, то если мы принимаем это как данность, то наши первичные действия – это вообще ограничение человеческого, а не поощрение. Нам нужно думать о том, как минимизировать зло человека, а не как обустроить жизнь.
Человек, я поправлюсь, разнообразен в своей природе. И человек… И не то, что человек, а даже и вот обезьяна способна на абсолютно бескорыстное добро. У нас есть, например, масса случаев, когда исследователи, наблюдая за обезьяной, видят, что упала птичка на землю, и обезьяна подняла и не съела эту птичку, а положила обратно на ветку. Или просто я другой пример приведу к вопросу о социальной помощи еще даже среди обезьян. Это группа снежных макак, которую наблюдали японские исследователи у себя в зоопарке. И среди них была снежная макака, которая была без ручек, без ножек. Ну, вот так она родилась. И она прожила очень долгую, счастливую жизнь, потому что все стадо таскало ее с места на место. И она родила много детей. Ну, там мы не будем спрашивать, был ли это секс по взаимному согласию. Вот. Не будем углубляться в эти дебри. В общем, короче говоря, эта бедная снежная макака без ручек, без ножек провела счастливую жизнь, что показывает, что бесспорно не просто люди способны на самопожертвование, а это является одним из основных характеристик успешных человеческих обществ, потому что те человеческие общества, в которых вот этот вот «ты почеши спинку мне, чтобы я почесал спинку тебе» процветали, они и построили, как в случае Европы, самые удачные общества. Но проблема заключается, как я уже сказала, в том, что человек разнообразен по природе, и когда в таком обществе заводится гондон, то он собирает себе все сливки. А если в таком обществе заводится политическая сила, которая этого читера поощряет, то она разрушает это общество и разрушает все, собственно, вот его хорошие наработки. И это ровно то, что на наших глазах происходит, простите, с современной западной цивилизацией. В ней очень много добавочной стоимости, добра, goodwill, да, вот добрости, наработанных предыдущими поколениями, созданных именно за счет этой кооперации. И такая богатая социальная почва, она, извините, неизбежно рождает паразитов. О, мы тут будем не... Зачем мы будем снова производить, если можно перераспределять? Как говорил Ли Куан Ю, гениальный Ли Куан Ю, премьер-министр Сингапура, прежде чем делить пирог, надо иметь его. Вот Ли Куан Ю был тот человек, который, кстати, пришел к власти как социалист. И огромное количество... Вот это, кстати, очень хороший пример к вопросу о левых. Что происходило во всех странах третьего мира? В них приходили к власти левые, не обязательно коммунисты. И везде начиналось: переделим, не простим, отберем, значит, права трудящихся, равноправие и так далее, и так далее. Ли Куан Ю пошел по другому пути. Он сделал гигантский пирог. Он был вот с точки зрения его социальной политики, он был прав. И Сингапур не превратился, условно говоря, в Намибию или Ботсвану, а Сингапур превратился в тот Сингапур, который мы имеем.
Спасибо. На всякий случай уточню, Павел, про Сингапур. Вам есть что-то ответить? Потому что, ну, важный пример, который тоже расхожий, как Северная Европа в одну сторону, так Сингапур в другую.
Ну, Сингапур действительно очень интересный пример, успешный, довольно редкий пример, успешной авторитарной модернизации. Ну, кстати говоря, по поводу социализма Ли Куан Ю, очень скоро его партия национального действия или демократического действия, сейчас не помню точно, была из социнтерна исключена именно за то, что она авторитарная, а не демократическая. Он даже в социнтерн входил некоторое время.
Так я же сказала, он начинал как левый. А дальше Он, так я просто могу вам, извините, что перебиваю, это важно дополнить, что вот если вы прочтете мемуары Ли Куан Ю, я то вы обратите внимание, что этот человек начинал как левый, допустим, приехал в Сингапур из Великобритании, где в этот момент была довольно левая и осталась система медицинской помощи, и сказал, ой, как здорово, у англичан есть практически всеобщая бесплатная медицинская помощь. А когда он стал это внедрять на месте, он сказал, так, ребята, сначала мы пирог сделаем, а потом мы будем его делить.
Это я говорю, да, это пример, я говорю, авторитарной модернизации, едва ли не единственно успешной, потому что большей частью попытки авторитарной модернизации, в общем-то, срываются.
Ну, короче, исключение.
Ну, скорее, нет, да.
Да, но просто здесь мы упор делаем не на авторитарную, а упор мы делаем именно на слово «модернизация», потому что, понимаете, как бы диктаторов-то в третьем мире было много, никак нельзя сказать, что вот Ли Куан Ю авторитарный лидер, а вот все, что творилось в Африке, все эти люди, которые от Иди Амина и прочее, до Зияда Баре, которые строили социализм путем поедания живых кишков своих врагов, они не авторитарные.
Да нет, ну кто ж такое скажет?
Нет, я просто... Да здесь я не об авторитаризме речь идет.
Нет, я понимаю.
Нет, печальный момент заключается действительно в том, что Ли Куан Ю, как бы это сказать, чтобы продать избирателю, потому что у него все-таки был избиратель, свои идеи, должен был его немножечко водить за нос, должен был прибегать к различным политологическим техникам, которые действительно делали из Сингапура не вполне свободное общество. И это, на самом деле, самый страшный пункт нашего рассказа, потому что мы все время говорили о левых идеях, и мы практически ни разу не произносили слово демократия, тем более всеобщее избирательное право. Потому что действительно, чтобы построить из Сингапура процветающее общество, Ли Куан Ю, человека массового избирателя, пришлось, скажем так, немножечко обмануть. Потому что иначе бы массовый избиратель проголосовал за коммунистов, и, собственно, Ли Куан Ю, который вместе с коммунистами приходил к власти, можно еще просто одну маленькую картиночку из Ли Куан Ю?
Это дорогая вам тема.
Себя. Да?
Да можно, можно, конечно.
Да, значит, вот просто есть прекрасная сценка у Ли Куан Ю в мемуарах. А когда он говорит, что вот они вместе с коммунистами проводили митинги, Ли Куан Ю всегда восхищала, как здорово эти ребята хлопают, вовремя поддерживают самые правильные тезисы. А потом он однажды присутствовал на тренировке коммунистов и обнаружил, что они не просто хлопают вовремя, а там есть специально выделенные активисты, которому раздали табличку «Когда хлопать?». И он как бы, там, все следят за этим активистом, и если он дает знак, все хлопают, а если он дает знак, все освистывают. И это чрезвычайно, это был один из моментов, в которых вот Ли Куан Ю открыл глаза на то, что тогда было коммунизм, а теперь мы знаем, это вот в социальных сетях тоже очень похоже. Дает кто-то... дает щелчок, все освистывают. Так вот это печальная проблема, о которой говорил еще Джон Стюарт Милль, что всякое всеобщее избирательное право кончится социализмом, что мы и наблюдаем.
Клакерство не коммунисты придумали, хотя пользоваться они им действительно очень умеют.
Павел, позвольте вернуться к вопросам. Следующий вопрос у меня опять к вам. Смотрите, я говорю сейчас на всякий случай, что я все-таки говорю как бы об абсолютной потенциальной победе левых, а не о каком-то пути, потому что, ну, как бы оценивая политическую программу, надо ее оценивать в абсолюте, как кажется, а не в полумерах. Так вот, мой вопрос. В случае победы левых в какой бы то ни было стране, со всеми вытекающими, с полной солидарностью, замены индивидуального на коллективное и так далее, а что в ней... в этой стране будут делать правые, что в этой стране будут делать несогласные, потому что кажется, что при победившем правом строе для левых все равно остаются, ну, инструменты действия, остаются уличные акции, остаются выборы и дифференцированный парламент, в общем, много чего другого. А что делать тому несчастному правому, который окажется в левом государстве, и вот у него здесь везде тотальное коллективное?
Нет, что значит тотальное коллективное? Коллективное тоже будет не тотальным и единообразным, а достаточно разнообразным. Как бы более того, значит, ну, как бы правые могут агитировать скажем, за возврат к капитализму, поскольку, в общем-то, нормальный социализм предполагает полноту демократии, а значит, свободу слова, свободу агитации, пропаганды, уличных акций и так далее. Будут его слушать или не будут? Ну, как бы зависит. Но вообще-то будет очень важно для того, чтобы корректировать политику, если она начинает вызывать массовое недовольство. Вот почему вообще важна демократия? Демократия – это замечательная система обратной связи. Потому что когда ты начинаешь проводить политику, которая не устраивает значительную часть населения, и тем более большинство населения, ты потеряешь власть. Значит, а потеряв власть, ну, значит, будешь смотреть, как же скорректировать свою политику, чтобы к власти вернуться. Либо скорректировать, чтобы не потерять власть. И опять-таки здесь оппозиция чрезвычайно важна. Ведь суть демократии в современном понимании – это не просто вот это, как опять коммунисты трактуют, подчинение меньшинства большинству, а это право меньшинства стать новым большинством. Собственно, это еще Бенджамин Констант в свое время сформулировал. Вот. И как бы это чрезвычайно важно, потому что демократия позволяет, я говорю, избегать ошибок, либо помогает их исправлять путем смены правящей партии. Более того, даже если вдруг мы увидим, что там силы, выступающие за возврат капитализма, вдруг вообще исчезнут, ну, представим такую фантастическую картину, но, значит, все равно там внутри социалистических сил появится своя дифференциация, свои левые и правые.
Ну да, это просто нормально. Они будут, получается, мини-правые.
Ну, как бы, да, в рамках вот того, ну, назовем его социалистическим обществом.
Извините, я прямо вот... Дело в том, что у нас получается действительно очень важная дискуссия, и это серьезное замечание к тому, что сказал Павел. Я бы хотела все-таки дать ответ на тоже вопрос, который вы задали Павлу. Ну, конечно, есть такой ехидный ответ, что будет, если победят левые. Ответ: левые будут делиться, потому что мы знаем, что левые очень любят делиться на секты, и каждая секта, которая будет левее, будет отменять тех, которые недостаточно следуют линии партии. Это, кстати, сильная разница с правыми, которые гораздо более терпимы. Я хочу две вещи важные сказать. Первое, что с моей точки зрения, конечно, никакой абсолютной победы левых не будет, потому что на самом деле в том виде, в котором она уже есть, она уже произошла. Я еще раз повторяю, что современное европейское и американское общество относительно, допустим, XIX века, а вернее его управляющая верхушка, она левая, она занимается очень большим уровнем перераспределения. Она в университетах учит очень левые идеи. И я еще раз повторяю свою дефиницию, что это принципиальная действительно разница с Советским Союзом, потому что новые левые понимают, что должна существовать некая производительная сила в обществе, надо позволить существовать капитализм, но надо капиталистов стричь, перераспределять и объяснять им, что они загрязняют, что они производят СО2, что у них надо им в компании назначать комиссаров, которые будут, соответственно, заниматься diversity, equity and inclusion. Надо навязывать их консультантов, которые, если, допустим, мультфильм недостаточно мультикультурен, то эти консультанты будут приходить и говорить: ну, слушайте, вот это вот, давайте такого-то героя сделайте таким-то. И на эти две копейки вот эти левые будут... И вот эти элиты на этом перераспределении живут, плодятся, и поскольку капитализм современный очень успешен, и творческое меньшинство находится в меньшинстве, это, собственно, самая главная разница между нашим миром и предыдущими веками. Она будет еще больше возрастать, потому что раньше меньшинство было праздное, а большинство трудилось. А сейчас все больше мы видим, что очень небольшое количество людей производит, и это будет еще заметнее. А другое количество людей там может будет спокойно жить на безусловный базовый доход и так далее, и так далее. Кстати, в этом было бы ничего плохого, если бы они при этом там не принимали участие в голосовании. И вот тут самая главная вещь, когда Павел сказал, что демократия – это общество с обратной связью. Это правда, и это действительно хорошо. Но проблема в том, что демократия – это не единственное общество с обратной связью. Есть, например, если ограничить избирательное право, то обратная связь тоже будет, а некоторых недостатков не будет. Я просто обращаю внимание, что если в очень благополучном обществе все больше и больше людей живут на халяву, то и составляют большинство, то за кого они будут голосовать? Ну, правда, вот они так и будут голосовать.
Ну, в любом случае, хорошо, что у нас слабо регламентированные дебаты, на том мы стоим. И, видите, Юлия Латынина может отвечать на любые вопросы. Павел, вас тоже призываем. Если вам хочется ответить на вопрос, который задан Юлии, вы можете смело на него отвечать. Тем более, что вопрос такой остался только один, потом у меня еще будет вопрос для вас обоих. Но вот последний вопрос лично вам, Юлия. А как вы объясняете, что нынешними... там, союзниками, симпатизантами или, как бы, как это, лучшими из худших, полусоюзниками в отсутствии каких бы то ни было союзников, являются как раз правые популисты. И вот те самые Путин-Ферштейры – это люди, как бы, правых взглядов, правой идеологии. Опять же, если мы выносим за скобки Северную Корею и Китай и не считаем их левыми, как предложил Павел, почему, как бы, вокруг Путина сплошь правые? Почему им симпатична, в том числе и война?
Ну, смотрите, то есть почему Путин финансирует правые партии?
Ну, а они рады финансироваться, соответственно.
Нет, они рады финансироваться. Более того, мы действительно знаем, что некоторое количество... Вот у меня тоже, конечно, происходит такой разрыв шаблона, потому что, не буду сейчас тыкать пальцами, там просто надо обратиться или к Христо Грозеву, или к инсайдеру. Есть правые партии, которые, скажем, там, побеждают где-нибудь в Австрии. И просто среди них не то что симпатизанты, а путинские агенты. Ну, во-первых, по той простой причине, я думаю, что Путин использовался окном возможностей, потому что у левых денег достаточно. Придите с пропоузал о том, что, я не знаю, как влияет глобальное потепление на, как оно угнетает черных лесбиянок в Африке, одноногих. Все, вам выдадут $1 000 000, значит, никаких проблем, у нас будет прекрасное финансирование. А прав никто не хочет финансировать, все боятся общественного остракизма. Это, кстати, очень хороший показатель, кто на самом деле правит. Вот настоящая демократия – это же когда любые политические партии ты можешь спокойно финансировать. Если за то, что ты финансируешь политическую партию, тебе может прилететь, то это, да, вот Путин пользуется этой дыркой. А второе, тут я, конечно, тоже еще скажу, что на самом деле мы видим огромное количество просто левых, суперлевых публикаций. Например, есть такая публикация «Grey Zone». Это такие совсем отмороженные леваки. Если я не ошибаюсь, про них Христо Грозев просто доказывал, что они берут деньги, в том числе и от Путина. И вот, например, когда мы видели вот эти вот вмешательства Путина, попытку вмешательства Путина в выборы США в 2016 году, мы как раз видели, что, с одной стороны, финансировались какие-то протрампистские высказывания в Фейсбуке, а с другой стороны, тут же заводилась группа, которая рассказывала о том, как обидели черных афроамериканцев, и буквально на следующий день после победы Трампа одна из таких групп, просто существующая, она не существовала, она просто московская группа, это просто группа, которая была в Москве, их не было реальных людей. Они сразу стали скликать народ на митинг против Трампа. Кстати, это был единственный удачный митинг, который удалось организовать вот таким вот путинским троллем, потому что на него пришел даже этот вот самый, который 9.11 снимал, как же его? Известнейший...
Майкл Мур.
Да, Майкл Мур. Вот Майкл Мур пришел на этот митинг, который с начала и до конца был организован путинской пропагандой. Так что все-таки я бы сказала, что мы должны иметь в виду, что Путин, он финансирует любой раздрай. Это правда, по мере сил. Потому что, на самом деле, демократическое общество с этим и так прекрасно справляется. Но да, бесспорно, что часть правых ценностей там, Путину с его бреднями о служебных людях, запрете геев и еще что-то, о запрете гей-пропаганды, да, она ему значительно ближе. Это правда. Ну что же делать? А Путин, может, еще и таблицу умножения знает. Будем оспаривать, что 2×2=4.
Ну, таблица умножения вроде бы как бы очевидное благо, а ненависть к меньшинствам не очевидная.
Нет, одну секундочку.
Ну, просто вы сравниваете таблицы умножения, ненависть к геям. Ну.
Значит, у Путина есть там какие-то дикие закидоны, да, там, типа отмены пропаганды ЛГБТ и так далее, и так далее. Но да, некоторые вещи, которые он говорит, да, действительно, бесспорные, близкие части правых Европы. И наоборот, некоторые вещи, которые он говорит, совершенно не близкие части правых Европы, потому что, ну, хотя бы потому что свобода слова там не входит в число ценностей Путина. И Путин, например, в этом смысле является, на мой взгляд, там, одним из пионеров по кенселингу, когда Путин что-то запрещает качественно, и путинская пропаганда что-то запрещает качественно, это, как вам сказать, вот это опять немножечко вот тот прием, который мне не очень нравится, потому что... Вот это, как знаете, как после 7 октября некоторые пропагандисты стали говорить, что это его Путин устроил. Но вот люди не в курсе, что у евреев с арабами были плохие отношения долго, и у них главный парень на деревне – это Путин. А запрос на существование правой идеи, запрос на правую идею возник гораздо раньше Путина. Путин там стоит сбоку, помогает по мере сил. И еще раз повторяю, главная причина, наверное, по которой действительно Путин финансирует правые партии, заключается в том, что, никто другой их не осмеливается финансировать, и, б, это значит, что современный мир управляется левым истеблишментом, который одновременно принимает позу жертвы и говорит, мы против сильных мира сего, хотя они являются сильными мира сего.
А Путин деньгами предлагает альтернативу.
А Путин иногда деньгами предлагает альтернативу, при этом не менее часто происходит другое, что как только левые видят, что где-то правая партия получает успех, то точно так же, как раньше говорили про всех правых, что они, значит, гитлеровцы, нацисты и прочее, сейчас про них говорят, это их Путин поддерживает.
Вот вообще, как бы эти рассуждения о якобы там левом современном мире, левом истеблишменте, мне немного напомнили старый еврейский анекдот. То, Рабинович, почему вы так любите читать? Зачем вы читаете антисемитские газеты? Он говорит, ну приятно же, как бы читаешь, какие мы могучие, как мы всем управляем. Левым, наверное, должно быть очень приятно слушать Юлию. Мы, оказывается, такие мощные, мы вообще всем правим в мире. Кто бы мог подумать?
Это зависит от того, какие левые, но истеблишмент, бюрократия. Понимаете, бюрократия по своей природе, она распределяет.
Поэтому... Ну, распределение – это еще не признак левизны. Вот в чем дело.
Это его экономическая основа. Вторая признак левизды – это объяснять кому-то, особенно большинству, что, ребята, вам должны, поэтому голосуйте за нас. И то, и другое современный левый истеблишмент и бюрократия и делают.
Ну, вы говорите, это очень произвольные критерии.
Про университеты я вообще не говорю. Вы представьте себе какого-нибудь... Знаете, есть мой любимый, просто я считаю, это один из самых выдающихся мыслителей 20 и 21 века, это Томас Соуэлл, и он сказал... Сейчас я постараюсь перевести на русский, у меня плохо с мгновенным переводом. Вот если вам кто-нибудь начнет рассказывать из ваших левых коллег о diversity, спросите его, пожалуйста, сколько правых профессоров преподают его в университете.
Про университеты помню, был такой корреспондент Washington Post в Москве, Роберт Кайзер в 70-х годах. И вот он как-то очень интересную вещь сказал по поводу левизны советского общества. Говорит, вот чем мне нравится Советский Союз, я еще здесь ни одного марксиста не встретил. У нас в Штатах в любом университете плюнь, обязательно в марксиста попадет. А в Москве вот не встречал.
Но это он в ЦК не ходил. Но это абсолютно правда, потому что, как бы сказать... Знаете, можно еще одну маленькую анекдот. Крастик вопрос о Швеции. Как раз кончался Советский Союз, моя мама приехала в Швецию читать лекции, и ну, там, естественно, говорила все, что она думает о социализме. И вдруг встает такая профессорша с трясущимися губами и говорит, простите, я правильно поняла, что вам не нравится социализм? С ужасом спросила шведская профессорша. И это было еще, ну сколько, 30 лет назад. С тех пор оно только так разрослось, что все остальное задушило.
4 политических анекдота за программу. Возможно, это наш рекорд. Последний вопрос вам, уважаемые Юлия и Павел. Мы практически подвелись к нему 5 минут назад, немножко отвелись, но сейчас вернемся. А давайте резюмируем. Современная Россия и Путин – это леваки или праваки? Это правое государство или левое государство? Война – это следствие правых идей или левых идей? И какие выводы мы делаем из того ответа, который даем на этот вопрос? Давайте, наверное, Павел, с вас начнем, потом Юлия.
Нет, ну, понятно, что современная путинская Россия – это крайне правое государство. Как бы отсюда апелляции к традиции. Очень невнятно, там те же самые традиционные ценности никто толком, хотя да, целый указ на эту тему есть, но тем не менее никто толком объяснить не может. Это жесткая иерархия, это отсутствие демократии, это как бы власть и собственность, практически слившиеся и сосредоточенные в руках очень узкого круга, таких вот в Индонезии при Сукарно в 50-60-х годах был замечательный термин «кабиры», «капиталисты-бюрократы». Вот у нас и власть, и собственность сосредоточены в руках этих самых кабиров. Социальная политика антисоциальна, прошу прощения за некоторую так, то ли тавтологию, то ли некоторый оксюморон. Вот, то есть это все признаки крайне правого государства. Да, и война, естественно, это следствие, это как бы империализм и провизна, они органически связаны.
Вы видите прямую связь между правыми идеями и всем, что происходит сейчас в России?
Да.
Ну,
да.
И в Украине, естественно. Да, Юлия.
Да, современная Россия – это действительно крайне правое государство, прежде всего экономически, потому что, напоминаю, что в России просто бизнесмен реально зарабатывает гораздо больше, чем его западный коллега за счет отсутствия там разных социальных гарантий. Это, собственно, то, что позволяет путинской России выживать. У бизнесменов есть другие проблемы, потому что может прийти правящий класс в лице силовиков и отнять бизнес или попросить поделиться. Но вот проблем, связанных с регуляцией, с социалкой, в этом смысле Путин вот он выучил урок, что Советский Союз рухнул из-за плановой экономики. И именно абсолютно процветающая на низовом уровне капиталистическая экономика позволяет Путину сейчас выживать во время войны, потому что если бы он там все отдал в руки своих друзей, у него все давно накрылось медным тазом. Точно так же у него действительно абсолютно крайне правые ценности, но, как я уже сказала, котлет отдельно, мухи отдельно. Собственно, именно поэтому вот мы наблюдаем эту удивительную историю, которая, когда есть гигантская Европа, которая и Соединенные Штаты, которые помогают Украине, и тем не менее, не могу сказать, что у Путина дела идут на фронте хорошо, тоже они стагнируют, но тем не менее мы видим, что российская экономика продолжает существовать именно за счет своей крайне правой природы, как раз в том, что касается экономики, не в том, что касается идеологии. Это очень хороший пример устойчивости правых экономик.
А можно тогда короткое уточнение, а почему в случае Путина мухи и котлеты отдельно, а в случае Советского Союза и левой идеологии или Китая, они все-таки связаны для вас?
Нет, в случае Китая, Китай как раз очень хороший пример. Это капиталистическая экономика. Это, да, есть большие проблемы со свободой в обществе, но, к сожалению, тоже понятно, что...
Нет, вы просто приводили в пример, извините, и Советский Союз, и Китай, как некие отрицательные примеры, победившие левые идеи. А как бы нынешняя Россия...
60-е годы. 60-е годы, мы же говорим не о сегодняшнем Китае. Да, вот то, что происходило при Мао. Культурная революция...
Да. А сейчас правая идея, победившая в России, но тут давайте...
И правая идея, победившая в Китае, на самом деле.
Да-да, я просто спрашиваю только об одном. Почему как бы сейчас правые идеи вы отделяете от Путина? Ну, как бы вот роль личности, что называется, в истории. А в случае с Советским Союзом не отделяете и видите в этом продолжение и реализацию левых идей как таковых?
Ну, я как раз поправилась. Я сказала, что если левые полностью получают власть, то получается, условно говоря, Советский Союз или Полпот. А если левые, как сейчас, паразитируют на существующей капиталистической структуре общества, то действительно получается современная Европа, которая во многих случаях замечательное общество, в ней очень комфортно жить, в ней очень комфортно получать образование. А если ты в ней ничего не делаешь, так это просто вообще шикарно. Если ты пытаешься заниматься бизнесом, то как-то вот начинает жать. А что же касается правых обществ, ну, очень просто, совершенно не обязательно быть правым, быть Путиным, чтобы быть правым. Вот, например, Хавьер Милей, президент Аргентины, правый. И как-то ничего, ну, при свободе. Вот 19 век, с точки зрения современного мира, 19 век в Европе, это были правые и крайне правые правительства, и именно в этот момент Европа потрясающе развивалась и всех обогнала.
Спасибо большое. Спасибо, Юлия. Спасибо, Павел. Зрители дорогие, напоминаю, что в соцсетях «Холода» проходит голосование. Выбирайте, чья позиция вам ближе в соцсетях и во вкладке «Сообщество» в YouTube. Мне самому интересно, как распределятся голоса. Хотя понятно, что выбираем мы здесь не только между идеями, но и между теми людьми, кто эти идеи защищает.